Глава 6. На Бригану 3 мы отправились не сразу. Окончательно убедившись, что обнаружить корабли людей их сканер не в состоянии, корветы и эсминцы Роя разогнались и совершили прыжок к желтому компоненту системы, а секунд через 30 после того, как последний корабль противника растворился в бледной вспышке гиперперехода, система связи скаута приняла короткий кодированный сигнал. На связь вышел вычислитель одного из десантных ботов, брошенных нами в окрестности Голубой Звезды во время бегства Харгейса из системы. Как оказалось, после ухода Харгейса в прыжок, корветы Роя так и не смогли их найти. Выполнив свою задачу по отвлечению внимания врага от войскового транспорта и не получив больше никаких приказов, боты перешли в автономный режим. Их вычислители оценили обстановку и приняли единственно верное решение — покинуть место боя, лечь в дрейф и, прикрывшись маскировочными полями, ждать возвращения в систему дружественных кораблей. То, что десантным ботам удалось уцелеть, стало очень хорошей новостью. Но теперь наше возвращение домой снова откладывалось. Быстро лететь эти машины не могли, а отправлять их через всю систему без прикрытия я не хотел. Впрочем, пока наш увеличивавшийся в численности отряд неспешно двигался к Бригане-3, для скаута нашлось очень полезное занятие. Два разведзонда Роя мы захватили на высоких орбитах планеты, еще один вывели из строя во время стычки с Големом. На данный момент в системе Бриганы у врага их осталось 5, и сейчас я рассматривал их как исключительно ценный ресурс, который следовало немедленно прибрать к рукам. Пусковой блок, закрепленный на внешней подвеске скаута, был вновь заряжен ракетами с МАИ боеголовками. Боеприпасы, изготовленные на Бригане-3, мы уже израсходовали, так что пришлось использовать ракеты-перехватчики из арсенала Харгейсы. Они оказались заметно крупнее, чем ракеты аэрокосмических истребителей, и без ущерба для динамики разгона и незаметности скаута их удалось взять только 4. Нужные нам МАИ боеголовки нашлись в запасах майора Мина, и после небольшой доработки Шиф заменил ими штатные боевые части ракет-перехватчиков. Так что теперь скаут снова был готов к охоте, чем, собственно, я и собирался заняться. К сожалению, моим планам было не суждено сбыться. Тактика Роя изменилась. Прорыв Харгейса к Бригане-3 противник предотвратить не смог, но он знал, что где-то в системе еще находятся наши корветы, корабль-разведчик и 2 десантных бота, и теперь враг поставил перед собой целью не пропустить к планете хотя бы их. После потери 2 эсминцев в неудавшейся попытке перехватить Харгейсу, Рой стянул к планете все 8 оставшихся в строю кораблей. Впрочем, помимо 3 эсминцев проекта «Горгулья» и 5 корветов, у противника был еще один корабль. Захваченный им поврежденный эсминец «Корсар-35». Времени с момента высадки на него ремонтных роботов Роя прошло немало, и в каком он сейчас состоянии, я не имел ни малейшего понятия. Вряд ли врагу удалось хотя бы частично восстановить его боеспособность, но на всякий случай факт его наличия у противника я все-таки держал в голове. Однако в настоящий момент меня больше беспокоили не корабли, а разведывательные зонды противника. Впрочем, попытка помешать нам добраться до Бриганы-3 имела очень мало шансов на успех. Если бы в системе находился корабль-разведчик Роя, способный развернуть сеть из 100 с лишним разведзондов, тогда из этой затеи что-то еще могло бы получиться. Но зондов у врага было только 5, а пространство требовалось контролировать весьма обширное. Стянуть корабли вплотную к планете для повышения плотности блокады Рой позволить себе не мог, если, конечно, не хотел получить удар в спину от систем противоорбитальной обороны Бриганы-3. Так что ловчая сеть, выстроенная противником, зияла дырами. И такую непростую дичь, как небольшие корабли, оснащенные мощными генераторами маскировочных полей, она задержать вряд ли могла. Тем не менее, возможность окончательно свести шансы Роя к нулю я упускать не собирался. 4 из 5 зондов противник расположил в вершинах воображаемого тетраэдра, в центре которого находилась Бригана-3. Обычно по такой схеме над планетой размещались орбитальные крепости, но для кораблей, осуществлявших блокаду планеты, это тоже было неплохим решением. Рядом с 3 из 4 зондов Рой расположил по эсминцу, а 4-й охраняли 2 корвета. Последнему зонду в этой структуре места не нашлось, и он в сопровождении 3 корветов вел свободный поиск, перемещаясь по случайному маршруту, но не уходя далеко от планеты. Для начала я решил проверить, что стало с тем зондом, который скаут накрыл ракетами во время стычки с Големом. Имелись у меня опасения, что враг его подобрал для последующей разборки на ценные компоненты, Однако, к моему удивлению, не подающая признаков жизни тушка зонда так и дрейфовала в пространстве там, где ее настигла неприятность, в виде восьми ракет с ЭМИ и боеголовками. Логика Роя меня иногда удивляла. Он стал активно интересоваться нашей техникой, запуская ремдроны внутрь поврежденных кораблей, верфей и заводов, и даже снимая оттуда какие-то детали. Ну, не просто так ведь взорвавшаяся горгулья и расстрелянный Харгейсой голем вдруг показали необычно высокую динамику разгона и нестандартный спектр паразитных излучений двигателей. В их конструкцию явно были внесены какие-то изменения. И в том, какие именно, я почти не сомневался. Потому как и сам такие штуки уже не раз проделывал. Правда, у ремдронов Роя это получалось гораздо более топорно. Но самого факта использования наших компонентов врагом это не отменяло. Тем не менее, эвакуировать с места боя выведенный из строя зонд времен вторжения враг почему-то не догадался. Времени на это у него было вполне достаточно. Однако вот он, зонд, болтается в пустом космосе на радость мне. Решив, что, наверное, что-то не понимаю, я поделился своими сомнениями с Лисом и Призраком и получил довольно логичный ответ.
«Командир, вы пытаетесь оценивать Рой с человеческих позиций»,
— невозмутимо заявил Призрак.
«Я понимаю, что враг в последнее время изменился и в принятии решений стал проявлять ряд признаков, присущих биологическим видам. Но такое мы наблюдали только у очень продвинутых вычислителей противника, стоящих в иерархии не ниже центрального вычислителя Анклава. Не исключено даже, что он такой один. А здесь мы имеем дело с намного более простым искусственным интеллектом, явно не наделенным необычными способностями. Все, что он делает с Корсаром 35, это результат приказа, полученного от более продвинутого искусственного интеллекта, стоящего намного выше него в иерархии Роя. И к приказу наверняка прилагался пакет нейронных сетей и алгоритмов действий. Ну а сбор обломков собственных погибших кораблей приказом, видимо, не предусматривался. А действовать по аналогии и принимать творческие решения вычислители такого уровня просто не умеют».
Как бы то ни было, я стал обладателем еще одного набора продвинутых артефактов Роя, а вот шансы заполучить в качестве трофеев остальные зонды представлялись мне весьма сомнительными. Возможно, Призрак и был прав в том, что действиями кораблей противника в системе Бригана управлял не самый продвинутый вычислитель Роя, но на то, чтобы понять, что разведзонды могут стать для нас первоочередной целью, его способностей хватило, и теперь каждый из них находился в непосредственной близости от одного или нескольких боевых кораблей. Конечно, прецедент с поврежденным зондом, так и неподобранным големом, внушал некоторый оптимизм, но не могу сказать, что я был полностью согласен с версией Призрака. Противник знал, что мы интересуемся тушками, выведенных из строя зондов. Он столкнулся с этим еще во время моей вылазки на высокие орбиты Бригана-3. Так что вполне возможно, в космосе поврежденный зонд был оставлен не просто так, а в качестве возможной приманки для скаута. Вот только ситуация резко изменилась, и Рою стало не до несработавшей ловушки. Все корабли ему срочно понадобились для организации максимально плотной блокады планеты. В общем, я был почти уверен, что теперь даже вышедшие из строя зонды будут либо эвакуироваться, либо уничтожаться боевыми кораблями Роя. Просто для того, чтобы нам не достались. Сил, которыми мы располагали в космосе, однозначно не хватало для уничтожения отряда кораблей Роя, осуществлявшего блокаду планеты. Но прорваться на Бригану-3 мы вполне могли. Вопрос лишь в том, было ли это нам нужно. В отличие от более тяжелых кораблей, корветы при необходимости могли совершать посадки на планеты, хоть и делалось это довольно редко. Однако в нашем случае смысла я в таком шаге не видел. Стихия боевого корабля — космос. На планете он просто не нужен. К тому же прорваться на Бригану-3 могло оказаться намного проще, чем потом с нее взлететь под огнем противника. Севшие на планету корветы оказались бы в ловушке, а вот скаут и десантные боты — совсем другое дело. Они могли просочиться сквозь блокадные силы Роя, не вступая в бой, особенно если им в меру сил помогут корветы. Собственно, с этого я и планировал начать. Капитан Конев выслушал мои соображения и задумчиво потер согнутым указательным пальцем переносицу.
«Похоже, мое знакомство с Бриганой-3 опять откладывается».
«Думаю, не очень надолго», — заверил я Конева. «В конце концов, всегда можно доставить вас на поверхность на борту скаута. Как я понял, вам есть кому передать корвет на время вашего отсутствия?»
«Передать-то можно, но в боевой обстановке я бы пока делать этого не рискнул. Ладно, подожду еще немного. В конце концов, мне даже интересно, что из всей этой затеи получится. Когда нам начинать дразнить рой?
Думаю, часа через 3, как только мы выйдем на исходную.
Сделаем.
Мой план прорыва к планете не отличался замысловатостью. Собственно, он мог быть и совсем простым, но я предпочел по возможности исключить все риски. Корветам Конева и Кислого предстояло ненадолго засветиться перед зондами Роя, заставив их активно сканировать 2 сектора пространства в стороне от нашего маршрута. Оба десантных бота следовали за скаутом в автоматическом режиме. Их генераторы маскировочных полей уступали качеству модернизированному оборудованию скаута, и я не был уверен, что на короткой дистанции узко сфокусированное излучение сканеров Роя не сможет пробить их маск-поля. Поэтому внимание врага следовало отвлечь, чем и должны были заняться наши корветы. Возможно, я не стал бы рисковать и тащить десантные боты на планету вслед за скаутом, но на корабле-разведчике много груза не увезешь, а для задуманного мне требовалось доставить с планеты в космос множество полезных штуковин, умеющих быстро летать и внушительно взрываться, а некоторые из них скаут без потери качества маскировки доставить бы точно не смог. Подкрадывались к планете мы медленно и очень аккуратно. Двигатели ботов работали на минимальной мощности. Корабли Конева и Кислого вступили в игру, когда мы приблизились к самому опасному участку маршрута, где дистанция до зондов Роя сократилась до критической. Наши корветы не стали подходить к планете на опасную дистанцию. Их слабым местом являлись двигатели 3-го поколения, из-за которых они сильно проигрывали в скорости кораблям Роя, поэтому ближний бой им был противопоказан. Однако для того, чтобы позволить зондам противника себя обнаружить, корветам не потребовалось подходить к ним слишком близко. Уменьшив мощность маскировочных полей, капитан Конев позволил сканерам Роя зафиксировать размытое нечто, которое могло оказаться одним из кораблей людей. Одновременно в половине астрономической единицы от него то же самое проделал со своим корветом Кислый. Вдобавок к этой провокации оба наших корабля начали активный обмен сообщениями по гиперсвязи, чем окончательно раскрыли свое текущее местоположение. Правда, ненадолго. Много времени нам не потребовалось, и как только скауты и десантные боты оказались под прикрытием системы противоорбитальной обороны планеты, Конев и Кислый вновь вывели генераторы маскировочных полей на максимальную мощность, и их корабли исчезли со сканеров Роя, уже выдвинувшего им навстречу группу из 3 корветов, осуществлявших свободное патрулирование подступов к планете. К моменту моего прибытия на Бригану-3 Харгейса уже разгрузили, а в мэрии все стояли на ушах в связи с возвращением на планету главы колонии. Теперь легитимность полномочий Анны не подлежала никаким сомнениям. Для многих чиновников колониальной администрации и связанных с ними взаимными интересами олигархов это стало очень неприятным сюрпризом. Рассчитывали-то они на совершенно другой расклад. Зыков и Анна лично встретили меня на поле космодрома. Контр-адмирал окинул внимательным взглядом стоящие рядом со скаутом десантные боты и задумчиво покачал головой. «Поздравляю, капитан-лейтенант!» Вполне искренне произнес полномочный представитель Федерации, пожимая мне руку. «Задачу вы выполнили полностью, и даже, я смотрю, разжились новым имуществом. Интересно, какими соображениями руководствовался генерал Аббас, когда оставил эти машины и другую уникальную технику в вашем распоряжении?» «Он о них ничего не знал, господин контр-адмирал», — невозмутимо ответил я, перехватив настороженный взгляд Анны. «Даже так?» — голос Зыкова прозвучал негромко и, на удивление, спокойно. «Что ж, похоже, нам предстоит серьезный разговор, и вести его лучше не здесь». Рабочий кабинет полномочного представителя Федерации был неплохо защищен от всех видов шпионских устройств, но, похоже, контр-адмиралу этого показалось мало. Зыков отвел нас в тот же резервный командный пункт, из которого я руководил действиями скаута во время попытки Роя высадить десант на Бригану-3. Контр-адмирал жестом предложил нам занять места за столом, а сам опустился в кресло за консолью вычислителя. Включив систему подавления связи, он поочередно посмотрел на нас с Анной. «Рассказывайте». И я рассказал. «Почти все и почти честно. О проекте выживания расы в моем докладе не прозвучало ни слова. Техника, вывезенная из секретной базы, в моей версии была найдена на брошенном складе Федеральной армии. В принципе, с известной натяжкой все так и обстояло на самом деле. Если, конечно, не считать существенными деталями то, что этот склад был заложен почти 70 лет назад, и обнаружил я его совсем не случайно. «Вы сами-то осознаете, что сотворили?» Глядя куда-то в сторону, спросил Зыков, когда я закончил рассказ.
«Господин контр-адмирал, я прекрасно понимаю, что, введя в заблуждение генерала Аббаса, а через него и президента Рудковски, мы совершили тяжкое преступление».
С удивившей меня твердостью ответила Анна.
«Однако ни я, ни капитан-лейтенант Рич не жалеем о том, что сделали. Если бы мы отдали генералу Аббасу Харгейсу и вывезенную из Куньмина технику, нашу колонию ждала бы неминуемая гибель. В лучшем случае, вместо хорошо вооруженного корабля, оснащенного отличными средствами маскировки, мы бы получили войсковой транспорт примерно того же уровня, что и переданные нам корветы. Такой отряд не смог бы даже добраться до системы Бриганы, не говоря уже о прорыве ее блокады».
«Я понимаю ваши мотивы», — все так же, не глядя на нас, произнес Зыков. «Вот только что нам теперь со всем этим делать?» «Нам?» — переспросил я, внимательно глядя на полномочного представителя Федерации. «Ха, а вы как думали?» Невесело усмехнулся Зыков, наконец оторвав взгляд от некой точки на стене и переведя его на нас с Анной. «Именно нам, а не мне одному. Или вы полагаете, я не понимаю, что означает приказ президента о моем повышении в звании сразу на две ступени и утверждении в должности, которую в другой ситуации никогда бы не отдали бывшему рекруту с окраинной планеты?» Контр-адмирал сделал паузу, ожидая наших возражений. Но мы с Анной лишь молча смотрели на него, ожидая продолжения. «Нас всех уже списали в потери», — твердо произнес Зыков. «В отличие от вас, я неплохо знаю, что представляет собой нынешняя федерация. Фактически это кастовое общество. Даже мое скромное звание капитана второго ранга уже не раз вызывало недовольство у потомственных офицеров флота. Такой, как я, не должен забираться столь высоко и командовать выходцами из высших каст по какому-то недоразумению, оказавшимися ниже по званию». Зыков скривился. Говорил он явно искренне и, похоже, действительно не раз сталкивался с пренебрежительным отношением со стороны зеленых лейтенантов, выросших в относительно благополучных центральных мирах Федерации. «А теперь представьте, что будет, если в этой рафинированной среде вдруг объявится некий контр-адмирал Зыков, пришедший когда-то на вербовочный пункт окраинной колонии по причине бедности своей семьи и полного отсутствия каких-либо жизненных перспектив. Это нонсенс. Абсолютно невозможные события, нарушающие все устои сложившегося мирового порядка. И возможным такое могло стать только при одном условии. Я не должен вернуться с Бриганы-3. То же касается и вас, госпожа Койц. Ваше звание всего на ступень ниже моего, а от фамильной элиты Федерального флота вы столь же далеки, как и я. Нам щедро раздали повышение, прекрасно понимая, что они ничего не стоят. Я, к сожалению, слишком хорошо знаком с этой системой. Подписывая свой приказ, президент Рудковский уже все для себя решил. Федерация не придет на помощь Бригане-3. Мы нужны высшей власти только для того, чтобы оттянуть на себя часть сил Роя и погибнуть, защищая свою планету. Живыми мы никому не интересны и даже вредны, так что теперь нам придется решать все свои проблемы исключительно собственными силами, хоть многие здесь этого пока и не понимают. Формально считается, что мы восстановили связь с Федерацией. По факту же нам кинули подачку и отправили умирать во имя интересов федеральной элиты.
Господин контр-адмирал,
я чуть изогнул бровь и усмехнулся уголком губ. Не так давно вы, выслушав меня, спросили, понимаю ли я, на сколько лет ливерморьевых рудников только что наговорил. Кажется, самое время и мне вернуть вам этот вопрос. На пару десятков жизней, как и в твоем случае. Вот только теперь это уже без разницы. Федерация далеко, рудники еще дальше. И разделяет нас мощный флот Роя, который через несколько месяцев начнет пополняться кораблями, построенными на пустотных верфях, когда-то принадлежавших людям, Танланам и Лягурам. Боюсь, в сложившихся условиях противостоять этой силе не сможет никто, и даже хитрость и цинизм президента Рудковски Федерацию в итоге не спасут. Центральные миры погибнут, пусть и не сразу». Рой раздавит сначала их, потом то, что осталось от цивилизации лягуров и танланов, и в какой-то момент вспомнит о далекой планетке, доставившей ему множество неприятностей.
«Так вы считаете, что мы поступили правильно?»
— осторожно спросила Анна. «Вы выиграли для нас всех около года жизни. «А все остальное не имеет значения», — твердо ответил Зыков. «Все, что я здесь услышал, не выйдет за пределы этого кабинета. От вас я ожидаю того же. Надеюсь, вы в состоянии заставить молчать всех, кто хоть что-то знает о вашей авантюре». «Не беспокойтесь, господин контр-адмирал. Нашим людям незачем распускать языки. Да и знает большинство из них лишь малую часть от того, что происходило на самом деле». «У нас остался примерно год. Да и то, если повезет, и Рой не решит всерьез заняться нами раньше». Медленно откинувшись на спинку кресла и вновь сфокусировав взгляд на некой точке на стене, произнес Зыков. «Мы можем использовать выигранное вами время для укрепления обороны планеты. Но рано или поздно закончатся критически важные комплектующие, доставленные вами из центральных миров. А скорее всего, еще раньше нас просто уничтожат. Одна планета, как бы крепка ни была ее противоорбитальная оборона, не сможет противостоять целому флоту, на которой работают заводы и верфи десятков звездных систем. Нам нужно другое решение, и ты, Рич, это решение найдешь».
«Я не ослышался, господин контр-адмирал».
Честно говоря, заявление Зыкова прозвучало для меня несколько неожиданно. «Не ослышался. Капитан-лейтенант Рич, с сегодняшнего дня вы назначаетесь начальником аналитической службы штаба экспедиционного корпуса Федерации на Бригане-3. Вашим непосредственным начальником будет капитан первого ранга Анна Койц. Увы, госпожа мэр, ваше новое звание ко многому обязывает. Придется вам совмещать основную должность с обязанностями начальника штаба».
«Аналитическая служба — это мало», —
твердо произнес я, глядя в глаза Зыкову. «Не понял». Похоже, полномочный представитель Федерации был весьма озадачен моим заявлением.
«Эта должность не соответствует поставленной передо мной задаче», — терпеливо объяснил я. «Я не столько аналитик, сколько инженер, и искать решение наших проблем буду именно в этой плоскости. Раньше мне очень помогала гильдия господина Набутомо, но теперь масштабы задачи однозначно выходят за пределы ее возможностей. Мне понадобятся не только техники и небольшие мастерские, а возможность задействовать любые производственные мощности «Бриганы-3». И не только это. Если вы, госпожа мэр, и вы, господин контр-адмирал, хотите получить искомый результат, мне придется просить у вас гораздо более широкие полномочия».
«И что же это за полномочия?»
Анна с интересом посмотрела на меня, прекрасно понимая, что сейчас я выскажу нечто такое, от чего Зыков явно будет не в восторге.
«Мне нужна организация, финансируемая одновременно из бюджетов колонии и представительства Федерации на Бригане-3. Конечная цель ее деятельности – военные разработки, способные изменить баланс сил в нашу пользу. Примеры уже достигнутых результатов такой деятельности – шагающие танки «Конкистадор», модернизированные противоорбитальные ракеты «Аркан» и наши корветы, обеспечившие прорыв Харгейса к планете. Я должен иметь возможность привлекать на работу любых специалистов, которые мне потребуются, как из частного сектора, так и из колониальной армии или экспедиционного корпуса. А если понадобится, то и готовить их самому. Ну и, как я уже говорил, новая организация должна иметь приоритет в использовании производственных мощностей любых промышленных предприятий колонии. Формально новой организацией будет управлять попечительский совет в составе мэра Бриганы, полномочного представителя Федерации и еще пары-тройки уважаемых граждан нашей колонии. Но устав нужно составить так, чтобы все реальные полномочия, начиная с выбора направления исследований и заканчивая кадровыми вопросами, находились в руках управляющего директора, то есть в моих, как вы, несомненно, уже догадались».
«А не слишком ли, капитан-лейтенант?» Зыков чуть подался вперед, глядя на меня очень нехорошим взглядом.
«Какая задача, такие и требования?»
С улыбкой ответила за меня Анна. Вся эта ситуация явно доставляла ей немалое удовольствие.
«Вы ведь хотите получить решение очень сложной проблемы, господин контр-адмирал. А значит, и средства для этого нужно выбирать соответствующие. Подготовьте ваше предложение в письменном виде, капитан-лейтенант. Мне нужно понимать, сколько средств из бюджета колонии потребуется на финансирование вашей организации».
«Сговорились, значит?» — недобро прищурился Зыков. «Ладно, конкистадоры и арканы действительно очень сильный аргумент. Второй экземпляр документа направьте мне, капитан-лейтенант. И не думайте, что это освобождает вас от обязанностей начальника аналитической службы штаба экспедиционного корпуса. А сейчас свободны. Нам с госпожой мэром нужно обсудить, как мы будем объяснять совету колонии необходимость новых расходов. Весьма немалых расходов, я полагаю». Работу новой организации, которую, не страдая ложной скромностью, я назвал «Инженерной академией Бриганы», мне показалось правильным начать с решения сугубо практической и весьма актуальной задачи – устроить веселую жизнь кораблям Роя, осуществляющим блокаду планеты. На самом деле я еще толком не получил ни финансирования, ни даже площадей, на которых могло бы разместиться мое заведение с громким названием. Впрочем, господин Набутома решительно не возражал против того, чтобы я продолжал использовать возможности торговой гильдии. Еще бы он возражал, если я твердо пообещал ему, что буду широко привлекать его организацию в качестве подрядчика и начну это делать прямо сейчас. Дон Сенг тоже более чем прозрачно намекнул, что если от его людей нужна какая-то помощь, то мне стоит лишь об этом сказать. Я немедленно заверил главу синдиката в том, что потребуется не просто помощь, а масштабное участие почти всей его организации. Ну, разумеется, легальной ее части. Да еще и с привлечением на субподряд нескольких компаний строительного картеля. При этом я ни секунды не блефовал. Старатели синдиката, как и чуть не половина всей строительной техники колонии, в моих среднесрочных планах играли весьма заметную роль. И все же свое участие в решении глобальных задач я пока отложил на потом, нагло свалив на Анну всю работу по созданию инженерной академии. Она, впрочем, не обиделась. Как мэру, ей подчинялся большой штат юристов и других спецов, способных быстро уладить все формальности. А в ее организаторских способностях я убедился еще во времена строительства бункера под нашим интернатом. С отрядом кораблей Роя, блокирующих Бригану-3, я собирался поступить максимально жестко. Для этого я планировал использовать наше главное преимущество – более продвинутые, чем у противника, сканеры и маскировочные поля. Благодаря им мы почти в любом бою получали возможность нанесения первого удара. Однако в реализации нашего основного преимущества нас сильно ограничивала наша же главная слабость – крайне невысокая огневая мощь. Пушки корветов третьего поколения не шли ни в какое сравнение с вооружением эсминцев, да и корветы Роя по этому параметру сильно выигрывали в сравнении с кораблями Конева и Кислого. Конечно, десантные боты, особенно после соответствующей доработки генераторов маскировочных полей, могли бы скрытно доставить в космос много полезного груза, способного при грамотном применении сильно огорчить врага. Вот только, к сожалению, готового решения у меня не было, и то, какое именно оружие мы будем использовать для атаки, мне еще только предстояло решить. Одна из проблем состояла в том, что у нас закончились торпеды, а промышленность «Бриганы-3» производить их не умела. Торпеда — это миниатюрный космический корабль, оснащенный довольно примитивным и до предела форсированным внутрисистемным двигателем, способным работать всего несколько минут, но при этом выдавать очень приличную мощность. И все же это движок, использующий принцип частичного погружения в гипер, а иметь такие технологии колониям строжайшим образом запрещалось. Представители Федерации следили за этим очень строго, так что никакой возможности в разумные сроки наладить производство торпед у меня не было. Максимум, на что я мог рассчитывать, это противоорбитальные ракеты «Аркан». Их заводы колонии могли при необходимости клепать по 10 штук в сутки, и на данный момент у нас уже накопились изрядные запасы этого оружия. Вот только «Аркан» — это здоровенная дура шахтного базирования, на 80% состоящая из разгонных блоков, позволяющих максимально быстро забросить боевую часть ракеты на высокие орбиты планеты. Внутрисистемные гипердвигатели в этих изделиях не используются, что и определяет их весьма скромную дальность, зато позволяет колониям иметь на вооружении подобные системы защиты. Поднять противоорбитальную ракету в космос, безусловно, можно, но только не с помощью десантных ботов. Даже Харгейсу для этого пришлось бы специально переоборудовать. Да и что там делать арканам? По дальности действия они уступают торпедам в несколько раз, да и на корвет такую штуку не пристроишь, она сама с него размером, уж по длине-то точно. И все же что-то в этой идее было... Хотя пока она и казалась мне совершенно бредовой. Я раз за разом возвращался к мысли о противоорбитальных ракетах просто потому, что в данный момент они являлись единственным имеющимся у нас противокорабельным оружием достаточной мощности, пусть и совершенно неподходящим для использования в открытом космосе. Во всяком случае, в том виде, в котором они стояли в шахтах, ожидая, когда враг рискнет сунуться в зону высоких, а еще лучше низких орбит. Я чувствовал, что нахожусь в тупике, и решил переключиться на задачу, которую в любом случае предстояло решить, прежде чем приступить к операции по перевооружению корветов. Собрав шифы и техников торговой гильдии, я озадачил их модернизацией генераторов маскировочных полей десантных ботов. Ну и сам, естественно, впрягся в этот процесс. Благо, артефакты Роя, добытые из разведзонда и взятые со складов Зыкова, позволяли надеяться на неплохой результат. Наверное, именно эта работа заставила меня вспомнить, что противоорбитальные ракеты имелись на Бригане-3 не только у колониальной армии. Еще до отправки нашей экспедиции мы с Призраком и Лисом обнаружили на подконтрольной Рою территории немало пусковых шахт с этими ракетами. Что с ними стало дальше, я не знал. Целей для них у Роя вроде бы не было, ведь из космоса его никто не атаковал. Если они так и остались в шахтах, то могли и уцелеть во время штурма укрепрайонов войсками колониальной армии. Ну, по крайней мере, часть из них. Закончив работу с очередным генератором Москполя, я связался с генералом Руфом. Командующий меня внимательно выслушал, но точного ответа о судьбе противоорбитальных ракет Роя дать не смог.
«Специально мы пусковые шахты не взрывали», — сообщил генерал. «Все, что не стреляло в нас, мои бойцы старались не разрушать. Особенно под конец, когда уже окончательно стало ясно, что анклаву Роя на Бригане-3 осталось жить считанные дни. Но после нас в эти бункеры приходили люди Дона Сенга. Так что лучше спросить у него. Ну или у Набутома. Мимо него эти артефакты тоже пройти не могли».
Дона Сенга я беспокоить не стал. Вряд ли он держал в голове весь поток трофеев, добытых его людьми, да и ответить, где сейчас нужные мне артефакты, он вряд ли мог. А вот насчет Набутома совет был дельным. Если ракеты Роя уцелели при штурме укрепрайонов, то дальше им грозила только одна опасность. Старатели синдиката могли накосячить при их разборке и что-то непреднамеренно повредить. Впрочем, на эту тему я опасался зря. «Это была отдельная история, и я ее хорошо помню», — ответил на мой вопрос глава торговой гильдии. «Когда люди Дона Сенга нашли первую пусковую шахту с противоорбитальной ракетой, они сначала попытались ее разобрать для перевозки в город, но быстро поняли, что делают что-то не то и рискуют раскурочить ценный трофей, в разы снизив его стоимость. За такое смотрящий вряд ли сказал бы им спасибо». И старатели это отлично понимали, так что проблема в итоге добралась до меня. В результате мои техники решали ее совместно с боевиками синдиката. Вернее, вместо них, но в их присутствии. «Вы меня очень обнадежили, господин Набутома», — совершенно искренне ответил я, испытав немалое облегчение. «Честно говоря, я уже сталкивался с результатами деятельности этих парней при разборке подбитых конкистадоров. К сожалению, не все ценные трофеи пережили столь грубое обращение». «Люди Дона Сенга быстро учатся», — дипломатично ответил Набутома. «Поначалу они действительно часто приносили артефакты, поврежденные при неквалифицированном демонтаже. Но практический опыт и потерянные деньги творят чудеса. Сейчас во всех сложных случаях боевики синдиката сразу обращаются к нам. У меня даже есть несколько постоянных команд, работающих по их заявкам. Да и свои техники у синдиката имеются, только их мало». И не все задачи им по силам. Что ж, я рад, что между вашими организациями возникло полное взаимопонимание. Я с легкой улыбкой кивнул господину Набутома. Так получилось, что эти ракеты, а точнее некоторые элементы их конструкции, могут сыграть важную роль в снятии блокады с нашей планеты. Вы обратились по правильному адресу. Глава торговой гильдии тоже обозначил на лице едва заметную улыбку. Всего в бункерах Роя было обнаружено 14 пусковых шахт с противоорбитальными ракетами. Разбирать их на месте было очень сложно, да и опасно. Поэтому мы ограничились тем, что сняли с них боевые части и разделили разгонные блоки. Для транспортировки в город этого оказалось достаточно, хоть и пришлось привлекать к перевозке военных. Дальнейший демонтаж оказался довольно трудоемким. А у моих людей хватило других задач, так что к настоящему моменту разобраны только 3 ракеты. Добытые из них компоненты проданы представительству Федерации и перемещены на склады господина Зыкова. А оставшиеся 11? Они еще у нас. Ждут своей очереди в ангарах торговой гильдии. С трофейными ракетами получилось очень интересно. В отличие от нас, Рою никто не запрещал использовать в них внутрисистемные гипердвигатели. Потому и дальность этого оружия у противника была выше, чем у нас. Не зря тяжелые корабли Федерального флота так опасались атаковать центр руин, а ошибка командира крейсера вице-адмирал Дрейк в итоге стоила ему корабля. Что ж, теперь у меня появились новые возможности, но для того, чтобы их использовать, мне могло понадобиться немало времени и ресурсов. Обменявшись с капитаном Коневым короткими сообщениями по гиперсвязи, я убедился, что команда корветов готова ждать столько, сколько потребуется. Автономность этих небольших кораблей, безусловно, оставляла желать лучшего, но они все же были рассчитаны на межзвездные перелеты, и в пределах 1-2 месяцев их экипажи могли чувствовать себя на борту достаточно комфортно, во всяком случае физически. Зыков заикнулся было, что неплохо бы отправить один из корветов в систему Ганны и передать властям Федерации информацию, полученную от лягуров. Но, взвесив все «за» и «против», мы решили, что не будем этого делать до решения вопроса со снятием блокады нашей планеты. Помочь генералу Аббасу защитить дальние колонии внешнего рукава эта информация не могла никак. А президент Рудковский вряд ли смог бы найти дополнительные силы, чтобы заняться этой проблемой прямо сейчас. Так что в спешке никакого смысла не просматривалось. А ослаблять и без того небольшой отряд кораблей «Бригана-3» нам не хотелось совершенно. Вечером Анна порадовала меня тем, что все формальности с созданием инженерной академии улажены. В состав попечительского совета вошли она сама, Зыков, Набутомо, двое промышленников из совета колонии и Дон Сэнк. Да, лично Дон Сэнк, как оказалось, давно имеющий официальный статус президента благотворительного фонда «Порядок и безопасность». Того самого, который когда-то передал интернату госпожи Койц 200 тысяч криптонов на реализацию нашего совместного проекта с колониальной армией. Ну, вернее, под этим соусом синдикат отблагодарил меня за решение проблемы с воздушным шпионом Роя, сделавшим почти невозможную работу старательских артелей на нейтралке. Весело живем. А Дон Сенг, безусловно, молодец. После легализации старательского бизнеса он правильно понял сложившуюся тенденцию. Обретение нового статуса позволяло его организации зарабатывать на легальном секторе не меньше, чем в теневом бизнесе, и упускать такую возможность он, естественно, не захотел.
«Не желаешь ознакомиться с уставом инженерной академии?»
С нотками гордости в голосе спросила Анна, и мой коммуникатор коротко завибрировал, приняв входящий файл.
«Можешь полюбоваться своими полномочиями. Поверь мне, я очень постаралась, чтобы ни один излишне инициативный или просто любопытный чиновник не смог залезть своими грязными пальцами в твои дела. Обрати внимание на пункт 7-А».
Я обратил. Да, похоже, не зря я попросил заняться всеми формальностями по моей новой организации именно госпожу Койц. Думается, мне Зыков громко скрипел зубами, читая, а потом и подписывая этот документ. Тем не менее, его цифровой автограф в конце устава стоял, как и подписи остальных членов попечительского совета. Ну, а свою подпись Анна демонстративно поставила в моем присутствии. Что ж, теперь я мог спокойно приступать к работе, но не раньше завтрашнего утра. Довольная хорошо сделанной работой Анна явно была настроена закрепить удачный день не менее насыщенной ночью, и я ее в этом вопросе полностью поддерживал. Правда, немедленно приступить к реализации этих планов нам все-таки не дали. Еще одна короткая вибрация известила меня о получении сообщения от Лиса, пришедшего к Анне вместе со мной и оставшегося в соседней комнате, где он с увлечением ползал по городской инфосети, используя для подключения коммуникационный порт странника.
«Рич, извини, что отвлекаю от важных дел, но у нас с призраком есть для тебя срочная новость». В закрытой сети колониальной администрации только что появился документ о создании инженерной академии «Бриганы» с тобой в должности управляющего директора. Мы ознакомились с текстом, и, похоже, не только мы, но и эвристический алгоритм проекта выживания расы. Мои поздравления. Ты получил доступ к объектам уровня B2, но, к сожалению, в системе «Бриганы» таких баз нет».
Разгонные блоки противоорбитальных ракет «Роя» по своей сути мало чем отличались от наших, за исключением одного очень существенного обстоятельства. Как только ракета покидала атмосферу, ее дальнейшему разгону начинал помогать одноразовый внутрисистемный гипердвигатель, очень похожий на те устройства, которые применялись для производства торпед. У наших «Арканов» такого движка не было. В принципе, если убрать часть разгонных блоков первой ступени и перепрошить систему управления, Из ракет Роя вполне могли получиться торпеды. Изначально, правда, с довольно посредственными характеристиками, но применив к их сканерам и средствам РЭП гибридные технологии, можно было довести их качество до очень неплохого уровня. Конечно, такая модернизация потребовала бы времени и усилий, но результат мог получиться неплохим. Однако от принятия такого решения меня удерживало явно недостаточное количество исходных комплектующих. При всем желании больше 12-13 торпед мы бы изготовить не смогли, а для реализации задуманного мне их требовалось раз в 5 больше, а лучше в 10. Я понимал, что в предстоящем бою разведзонды Роя будут активно помогать своим кораблям, подсвечивая им цели. Благодаря этому эсминцы и корветы Роя смогут весьма эффективно отражать торпедные атаки, а значит, расход боеприпасов предстоит очень серьезный. Уничтожить один или даже два эсминца противника мы, наверное, смогли бы, но принципиально эту ситуацию не меняло. Блокада планеты все равно бы продолжилась, а единственная возможность нанести эффективный удар уже была бы нами использована. Снова зайдя в тупик, я решил использовать уже однажды неплохо сработавший прием и вплотную занялся работой, которая в любом случае требовала выполнения, но при этом была мне понятна и привычна. С помощью шифа и техников торговой гильдии я начал разбирать противоорбитальные ракеты Роя и сращивать их системы управления с компонентами, произведенными на наших заводах и извлеченными из разобранной техники, вывезенной мной с базы проекта выживания расы. Занятие это, как и ожидалось, потребовало от меня максимальной сосредоточенности, но, как и в прошлый раз, в моем мозгу в фоновом режиме продолжала крутиться так и нерешенная проблема висящих вокруг Бригана 3 кораблей Роя. На самом деле невозможность изготовить больше десятка с небольшим торпед являлась только одним из препятствий на нашем пути. Даже если прямо сейчас торпеды оказались бы у нас в нужном количестве, встал бы вопрос о том, как их скрытно доставить на рубеж пуска и как осуществить сам пуск. Я прекрасно понимал, что корветы для такой задачи слишком малы. Увешать их пусковыми контейнерами в несколько слоев не получится. Да и генераторы маскировочных полей с таким издевательством наверняка не справятся. А без средств доставки, способных незаметно вывести торпеду в точку пуска, обойтись не получится. Обдумывая сложившуюся ситуацию, я почему-то регулярно возвращался к мелькнувшему у меня некоторое время назад сравнению. Корабли противника, занявшие позиции вокруг планеты, вызывали у меня ассоциацию с орбитальными крепостями. Казалось бы, совершенно отвлеченная аналогия, не имеющая никакого отношения к делу. Но мой мозг зачем-то снова и снова подсовывал ее мне, как будто намекая на то, что я не вижу простого решения, лежащего прямо перед моими глазами. В конце концов, я устал отмахиваться от этой мысли и решил разобраться, за что же в ней зацепилась моя интуиция. Чем орбитальные крепости отличаются от боевых кораблей? Да не так уж многим, наверное. Мощное вооружение, толстая броня, могучие силовые щиты, внушительные размеры. Вот только у тяжелых кораблей все это тоже есть, особенно у линкоров, которых, правда, уже лет 60 нет ни у одной из воюющих сторон, как, впрочем, и полноценных орбитальных крепостей. Но это я отвлекся. В чем же отличие? Да, пожалуй, только в маневренности и способности совершать гиперпереходы. У орбитальных крепостей нет ни того, ни другого. Менять или корректировать свои орбиты они еще как-то могут, а вот переместиться от одной планеты к другой – уже целая проблема, даже внутри одной звездной системы. О маневрировании во время боя и говорить нечего. Ну хорошо, допустим. Что мне это дает? На что так упорно желает обратить мое внимание интуиция? К гиперпрыжкам это явно не имеет никакого отношения. Мы решаем проблемы внутри планетной системы, да к тому же еще и в пределах зоны гравитационного ограничения. Значит, маневренность. Что имеем? 5 из 8 кораблей противника заняли позиции в фиксированных точках вокруг планеты и не покидают их уже несколько суток. Рядом с ними неотлучно пасутся разведзонды, обеспечивая очень качественное сканирование окружающего пространства. Еще 3 корвета и 1 зонд патрулируют дальние подступы к Бригане-3, но дело явно не в них. С ними можно разобраться и позже. Итак, противник добровольно ограничил себя в маневренности ради установления максимально плотной блокады Бригана-3. Что это нам дает и какие возможности перед нами открывает? А дает нам это, прежде всего, предсказуемость местонахождения главных сил врага в любой момент времени. Вот в этом направлении, похоже, и нужно копать. В эскадренном бою главной задачей эсминца или легкого крейсера — прорваться на рубеж пуска торпед. Противник этому, естественно, всячески препятствует, причем как огнем, так и маневром. Здесь же мы заранее знаем, где окажется враг в нужный нам момент. Бригада 3 движется по орбите вокруг нашего желтого карлика со скоростью почти 40 км в секунду. За трое суток она преодолеет около 10 миллионов километров и вместе с собой притащит в нужную нам точку корабли Роя. Конечно, патрульные корветы противника будут проверять эту зону, но небольшую неподвижную цель, находящуюся немного в стороне от орбиты планеты и скрытую надежными маскировочными полями, обнаружить очень непросто. Какое-то время я продолжал работать, параллельно пытаясь найти изъяны в своих логических построениях, и в моей голове постепенно начинали вырисовываться контуры будущего плана. Торпед нам по-прежнему не хватало, но теперь вводное изменилось. При определенной удаче я мог рассчитывать на то, что пуск нам придется осуществлять достаточно короткого расстояния, а значит, часть боеголовок могут и не иметь внутрисистемных гипердвигателей и, по сути, быть не торпедами, а ракетами. Впрочем, не совсем. «Послушай, партнер!» Я отвлек Шифа от работы над демонтажом очередного блока из корпуса противоорбитальной ракеты Роя. «Давай-ка сделаем небольшой перерыв. Надо бы обсудить очередную авантюрную идею». «Ты о том, как сделать из ракет Роя торпеды?» Устало посмотрел на меня торговец, аккуратно снимая сенсорные перчатки, с помощью которых управлял манипуляторами демонтажного стенда. «Нет, с этой мыслью я уже как-то свыкся и уж точно не стал бы называть ее авантюрной. По сути, мы уже знаем, как довести ее до практической реализации». «Тогда что? Есть что-то еще более безумное?» В глазах Шифа мелькнуло любопытство и едва заметные искорки азарта. «Как ты смотришь на то, чтобы сделать из разгонных блоков противоорбитальных ракет Роя носитель для боевых частей наших арканов?» «А смысл?» — удивился торговец. «Систему наведения мы так и так будем модернизировать, а поражающие действия боеголовок Роя ничуть не хуже наших». «Ты не совсем понял. Одноразовых внутрисистемных гипердвигателей у нас будет в лучшем случае 13. А боезарядов нужно доставить к целям больше 60. Так что на каждый движок будет приходиться по 6 разделяющихся боеголовок с собственными разгонными блоками. Обычными, без гипердвигателей, как у ракет-перехватчиков». «Динамика разгона резко просядет», — с сомнением произнес Шиф. «Не потянут движки Роя такую нагрузку». «В таком виде, как сейчас, точно не потянут», — согласился я с доводом партнера. «Но ты забываешь, что это двигатели от противоорбитальных ракет. У них и ресурсы, и мощность выше, чем необходимы для торпеды. Ракете надо при взлете преодолевать гравитацию планеты, а торпеда стартует прямо из космоса. Движки Роя рассчитаны на работу в течение 5-6 минут, а нам хватит и одной. Если сделать все правильно, их мощность можно повысить в разы, но через минуту работы они просто взорвутся или расплавятся от перегрузки». «И что мы успеем за минуту?» Кажется, Шиф после моих объяснений стал понимать еще меньше, чем в начале. «За эту минуту мы выведем боеголовки арканов на рубеж, с которого они смогут дотянуться до целей, используя собственные разгонные блоки. Смотри сюда!» Я развернул над консолью вычислителя виртуальный экран. «Я пока набросаю только примерную схему. Чуть позже подключим к обсуждению Лиса и Призрака и сделаем более точные расчеты». На подготовку ушло почти 10 суток. Объем работы оказался слишком большим для имеющегося у нас оборудования. Штучное производство не предполагает массового выпуска изделий. Для этого нужны производственные линии и отработанные технологии, не требующие привлечения высококвалифицированных специалистов для выполнения рутинных однотипных операций. Мне явно следовало начинать готовить людей, способных работать с гибридными технологиями без моего участия. И не только работать самим, но и настраивать оборудование, а в перспективе и создавать автоматические производства. На все задачи меня одного хватить не могло, даже с учетом помощи Шифа и техников торговой гильдии, которые, к слову, кое-что все-таки уже освоили. Например, производство модернизированных противоорбитальных ракет «Аркан» они таки довели до ума, даже в мое отсутствие. Но вот собрать что-то новое, используя мои наработки, они без меня, к сожалению, пока не могли. И с этим надо было что-то делать, иначе я так и буду тратить кучу времени на подготовку не таких уж и масштабных операций. Готовые торпеды, разгонные блоки и боеголовки «Арканов» мы собирались выводить в космос с помощью десантных ботов. Корветы Конева и Кислого продолжали держать противника в напряжении, периодически позволяя сканерам роя себя обнаруживать. В принципе, такой уж острой необходимости в этом уже не было. Маскировочные поля ботов после модернизации позволяли им достаточно уверенно преодолевать выставленный врагом заслон. Тем не менее, занять разведзонды противника бессмысленным выслеживанием наших кораблей я посчитал совсем не лишним. Честно говоря, мы с Шифом даже не сразу придумали, как назвать те изделия, которые у нас получились. Каждая из ракетных сборок представляла собой цилиндрический центральный отсек, обвешанный 6 ракетами «Аркан», с которых были сняты все разгонные блоки, отвечающие за их старт с поверхности и вывод за пределы атмосферы. Соответственно, ракеты в разы уменьшились в размерах, совершенно не потеряв поражающие способности боевых частей. Центральный отсек внешне напоминал торпеду. Впрочем, в прошлой жизни он, по сути, ей и являлся, но теперь ему предстояло сыграть роль носителя, не имеющего собственного боезаряда и предназначенного только для вывода арканов на рубеж атаки. Во всей сборке только центральный отсек имел гипердвигатель, извлеченный из противоорбитальной ракеты «Роя». Работать этот одноразовый движок мог не больше 1,5 минуты. Но по нашим с Шифом расчетам, многократно перепроверенным «Лисом» и «Призраком», этого должно было хватить. Название для наших изделий придумал, как ни странно, господин Набутому. Посмотрев на выведенный на один из экранов поперечное сечение ракетной сборки, он извлек откуда-то из складок одежды 6-конечную металлическую звездочку с остро заточенными лезвиями вместо лучей. «Это сюрикен», — пояснил глава торговой гильдии. «Древнее метательное оружие японских воинов. Поразительное сходство, не находите? И не только внешне, но и по тактике применения. Сюрикен — дистанционное оружие скрытого ношения. Как я понял, идея вашей разработки тоже во многом строится на скрытности и эффекте внезапности». Господин Набутому совершил почти неуловимые движения рукой, и металлическая звездочка с глухим стуком вошла в центр висевшей на стене небольшой круглой картины со стилизованными изображениями каких-то змееподобных существ. Судя по толщине и плотности материала, из которого она была изготовлена, картина эта круглая штуковина только казалась. Я и раньше видел ее в кабинете Набутома, но то, что это мишень для метания сюрикенов, мне даже в голову не приходило. «Прошу меня извинить за несколько экстравагантную демонстрацию», — с олимпийским спокойствием прокомментировал свои действия Набутому. «Сюрикены — мое давнее увлечение. Я просто хотел наглядно показать вам, как это работает». «Интересное оружие», — улыбнулся уголками губ Зыков. «И название, пожалуй, вполне подходящее». Доставлять сюрикены в выбранную нами точку орбиты «Бригана-3» пришлось в разобранном виде. Десантный бот — штука вместительная, но наши изделия даже по частям влезали в них с ощутимым трудом. Именно поэтому место для засады пришлось выбрать даже не в 10, а в 15 миллионах километров впереди летящей по своей орбите «Бригана-3». К тому моменту, когда мы закончили все приготовления, она как раз сократила это расстояние до изначально запланированного нами. К сожалению, сюрикены являлись одноразовым оружием, и получились они очень дорогими. Причем дело даже не в деньгах, а в тех уникальных компонентах и артефактах, которые пришлось израсходовать при их изготовлении. Помимо гипердвигателей, извлеченных из противоорбитальных ракет «Роя», сюрикены пришлось оснастить очень серьезными генераторами маскировочных полей, иначе они бы просто не смогли остаться незамеченными до нужного нам момента. Правда, получилось немного сэкономить на сканерах и системах наведения. Подсвечивать цели боеголовкам сюрикенов я собирался с помощью сканеров скаута. Тем не менее, после завершения работ над 12 ракетными сборками наши запасы продвинутых комплектующих практически истощились. И я отдавал себе отчет в том, что проблема их пополнения вскоре встанет очень остро. Впрочем, я видел как минимум 2, а то и 3 пути ее решения, Но заняться этим вопросом вплотную собирался только после очистки системы бриганы от кораблей противника. Трое суток, готовые к бою сюрикены, неподвижно висели в пространстве, разделенные на четыре группы по три ракетные сборки в каждой. За это время мне несколько раз пришлось изрядно понервничать, когда разведзонд Роя, сопровождаемый тремя корветами, проходил в опасной близости от них. Однако полная неподвижность и хорошие маскировочные поля сделали свое дело. Противник так ничего и не заметил. Когда бригана 3, двигаясь по своей орбите, добралась наконец до нашей позиции, четыре группы сюрикенов одновременно оказались в точках наибольшего сближения с висящими вокруг планеты эсминцами и корветами Роя. Момент запуска гипердвигателей и разгонных блоков ракетных сборок был рассчитан заранее, и никаких дополнительных команд мне отдавать не пришлось. Для вычислителей эсминцев и корветов противника начало нашей атаки должно было выглядеть чем-то совершенно невозможным. В четырех только что абсолютно пустых точках пространства внезапно материализовались и начали разгон тройки никогда ранее не встречавшихся Рою малых кораблей, причем, судя по создаваемым искажениям гиперполя, их двигатели должны были взорваться буквально через пару минут работы, но в эти минуты они выдавали мощность, совершенно несопоставимую со своими скромными размерами. Сканеры разведзондов Роя немедленно зафиксировали приближающиеся цели и начали передачу собранных данных системам наведения атакованных кораблей. «Призрак, дави их помехами!» — приказал я, хотя дистанция пока не позволяла кораблям противника вести заградительный огонь.
«Уже делаю, командир»,
— подтвердил искусственный интеллект.
40 секунд до разделения боеголовок».
Вычислители кораблей Роя пока явно не понимали, с чем имеют дело. Неизвестный тип атакующих кораблей затруднял им выбор тактики противодействия, а с учетом того, что атака велась сразу с четырех сторон, определиться со способом защиты врагу было еще сложнее.
20 секунд до разделения. Противник открыл огонь».
Это был самый опасный момент. Пока стреляли только эсминцы и только из плазменных пушек главного калибра. На все еще довольно большой дистанции уклониться от плазменных сгустков было достаточно просто. Но маневрирование увеличивало время нахождения сюрикенов под огнем и мешало их разгону. Любое попадание в ракетную сборку до ее разделения почти наверняка привело бы к уничтожению сразу 6 боеголовок, что могло привести к срыву наших планов.
10 секунд. 5. Есть разделение.
Вот теперь у вычислителей Роя вряд ли остались какие-то сомнения в том, что задумали люди. С противоорбитальными ракетами «Аркан» враг уже не раз имел дело. И, думается мне, большой радости эти встречи ему ни разу не доставили. Разведзонды Роя продолжали подсвечивать цели, помогая плазменным пушкам и ракетам-перехватчикам своих кораблей отбиваться от массированной ракетной атаки. Помехи, выставляемые скаутом, им сильно мешали, но мы находились гораздо дальше от целей, чем зонды, и системы ближней обороны эсминцев и корветов Роя все-таки получали данные, необходимые для ведения эффективного огня. Неожиданностью для нас это не стало. План изначально предусматривал, что полностью нейтрализовать зонды противника у нас не получится. Ракетам-перехватчикам и пушкам ближней обороны кораблей Роя удалось сильно прорядить атакующие ракеты, но попасть в них получалось далеко не всегда, а сбить их с курса или обмануть радиоэлектронными фантомами не удавалось совсем, поскольку призрак без дела тоже не сидел, и сканеры скаута помогали системам наведения арканов надежно отфильтровывать ложные цели. Каждый эсминец Роя атаковали 18 ракет. В четвертой точке над планетой, на которую эсминцев у врага не хватило, вместе с зондом висели 2 корвета, и на каждый из них пришлось по 9 арканов. Ситуация выглядела совершенно безнадежной для противника, но Рой слова «безнадежный» не знал и сопротивлялся до конца. Поняв, что все атакующие ракеты сбить не получится, корабли противника попытались предпринять маневры уклонения, однако помочь им это уже не могло.
«Есть попадание»,
— удовлетворенно произнес Лис. Корабли Роя один за другим исчезли в сериях ярких вспышек, иногда сопровождавшихся мощными вторичными взрывами, и через несколько секунд на месте 3 эсминцев и 2 корветов противника остались лишь разлетающиеся по случайным векторам раскаленные обломки. «Призрак, твой выход!» Я чуть подался вперед, всматриваясь в экран. 5 из 8 боевых кораблей Роя перестали существовать, но разведзонды противника уцелели. Мы специально их не трогали, чтобы потом скаут смог их догнать и захватить. Технически это было несложно, но в системе еще оставались 3 вражеских корвета 1-го поколения, и вряд ли они стали бы отстраненно наблюдать за устроенной призраком охотой. Собственно, они и не стали.
«Противник изменил курс и начал разгон к планете»,
— доложил капитан Конев. Два его корвета следовали на безопасном удалении за группой из трех кораблей и разведзонда Роя.
«Если мы не вмешаемся, они будут у вас через 16 минут».
«Отвлеките их, но в ближний бой не лезьте. У вас пока пушки не доросли с ними бодаться».
«Принято».
В принципе, даже за 16 минут можно было многое успеть, но я помнил о возникшем у нас остром дефиците продвинутых артефактов Роя и собирался забрать себе все 4 зонда противника, а для этого требовалось несколько больше времени. Поняв, чем дело пахнет, зонды начали разбегаться в разные стороны от планеты, явно намереваясь в итоге оказаться под защитой своих уцелевших корветов, и это существенно затрудняло призраку задачу по их отлову. Капитан Конев применил довольно простую тактику, уже не раз проверенную в последние пару недель. Уменьшив плотность маскировочного поля вокруг своего корвета, он позволил противнику себя обнаружить, одновременно имитируя атаку. Честно говоря, я думал, что враг на это не поведется. Но, похоже, искусственный интеллект, управлявший до последнего времени действиями кораблей Роя в системе Бриганы, был уничтожен нами вместе с одним из эсминцев противника. И теперь за тактику и стратегию остатков вражеского отряда ответственность взял на себя вычислитель одного из корветов. Видимо, его возможности были заметно скромнее, чем у предшественника. А значит, и это не могло не сказаться на качестве тактических решений. Как бы то ни было, корветы Роя послушно переключились на преследование новой цели. Конев, видимо, тоже сомневался, что противник поддастся на столь простую уловку. Поэтому свою демонстративную атаку он построил таким образом, чтобы не уводить корабли Роя в противоположную сторону от Бриганы-3, а лишь несколько отклонить их курс от оптимальной траектории, ведущей к планете, чтобы враг мог рассчитывать вернуться к выполнению прежней задачи после уничтожения корвета людей. Трудно сказать, сработала ли именно эта уловка, или корабли Роя в любом случае погнались бы за более крупной и хорошо видимой целью. Однако нужный результат в любом случае был достигнут. Пока капитан Конев демонстрировал сначала атаку, а потом и паническое бегство своего корабля от превосходящих сил противника, скаут по очереди догонял разведзонды Роя и аккуратно выводил их из строя ракетами с МИ боеголовками. «Капитан, благодарю за хорошую работу», — сообщил я Коневу, когда призрак подобрал третий зонд, а судьба четвертого уже не вызывала сомнений. «Можете прекращать ваше шоу».
«Понял вас, командир».
В голосе Конева слышалось явное облегчение. Двигатели его корабля не позволяли долго играть догонялки с корветами первого поколения. Вновь включив генератор маскировочного поля на максимальную мощность, корвет Конева через несколько секунд исчез из поля зрения сканеров последнего разведзонда Роя. Конечно, три уцелевших корабля противника все еще являлись для нас проблемой, однако о блокаде планеты теперь говорить было уже нельзя. Разобраться с остатками вражеского отряда я, естественно, планировал, но несколько позже. Для этого пока просто не пришло время. Убедившись, что противник прекратил преследование исчезнувшего корвета, я перевел взгляд на экран системы связи. «Корветам лечь на курс к планете!» Отдал я приказ явно довольному результатом сражения Коневу. «На космодроме Бриганы-3 вас уже заждались. Пора вам поближе познакомиться с нашим городом, капитан. Добро пожаловать домой!»